И вдруг уже другие мысли, не связанные с засухой, начали ворочаться у него в голове. «Да ведь это ж могила для семян», — подумал. «Разве когда тут прорастет зерно? Разве росток семени пробьется через пласт?» Михаил отвернул еще один пласт, отвернул другой, третий. Везде одно и то же. В глубокой борозде, как в могиле, лежат зерна, придавленные глиняной плитой. Так вот, как мы загубили Навины. Дорвались до трактора и давай вгрызаться в землю. Да, да, да. Покуда пахали на малосильном коняге, пашню бороздили только сверху, только верхний слой ее поднимали. А появился трактор. Начали изнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем лучше. А нет, не лучше. Верхний слой — это живое у поля. Почва родит, в ней сила. А под почвой песок желтяк, глина мертвая. И вот мы почву-то зарыли на аршин в песок. Да сверху еще глиной, каменной плитой придавили. Вишь, не выскочить. «Да, да», — говорил себе Михаил, — «так, так мы умертвили Навины глубинной вспашкой». И вот когда он пожалел, что малограмотный, вот когда вину свою почувствовал, что железного коника не оседлал, ведь на его глазах все это делалось, на его глазах списывались Навины в залежи, как нерентабельные земли, да и сам-то он, когда бригадиром был, требовал, чтобы их списывали. Какой толк семена-то зря переводить? Еще он вспомнил сейчас, как одно время потешался над сибирским агрономом Мальцевым. Тот, говорилось в статейке, чуть не отказался в своем колхозе от всякой вспашки полей. Эх, темнота, темнота пекашинская! Не тебе бы зубы скалить, не тебе бы на ученых людей со своей кочки вниз смотреть. Гром загрохотал, когда Михаил продирался через чащобу кустарников в Поповом ручье. Он поднял голову кверху. Самолет сверхзвуковой летит. От самолетов нынче гром с ясного неба среди бела дня. Но голубая просека над березами была удивительно чиста, ни белой ленты, которую оставляет за собой самолет, ни серебряного крестика самого самолета. Гром шел от гусеничного трактора. Его увидел Михаил на закрайке поля, когда вышел из ручья. Поле еще не было вспахано, только один круг был сделан. Надо думать, тут тракториста застало обеденное время, по часам нынче работают. Правда, на работу могут и опоздать, это за грех не считается. Но что касается окончания работы, да еще работы не издельной, тут ни одной минуты лишней, точно по графику. Тракториста, взгромоздившегося на радиатор, лобовое стекло протирал тряпкой. Михаил узнал по волосам. Таких чернющих волос, как у Виктора Нетесова, в деревне больше нет. От матери достались. То бывало все чернавкой да чернышом звали. Виктор Нетесов был парень не из последних, не пил, может, один-единственный в его возрасте во всем Пекашине. Ударник, все годы, как сел за руль с красной доски, не сходит, и жена учительница. И вот такой-то парень такие номера откалывает. «У тебя, Витька, чего с головой-то?» — налетел на него Михаил. «Мозги на жаре высохли!» Виктор спокойно довел до конца протирание стекла, выключил мотор и только тогда спрыгнул на землю. «Я, говорю, с ума сошел? В такую жарину пахать? Знаешь, как это бывало называли? Вредительством!» «Я приказ выполняю, так что не по тому адресу критика». «А это тоже приказ? Землю гробить!» Михаил здоровой рукой махнул на Попов ручей. «Пояснее нельзя?» «Ах, пояснее тебе!» И Михаил опять сорвался на крик. «Ты это землю пашешь, а ли каменоломню из поля устраиваешь? Глину наверх вывернул на полметра, да ее не то что ростку, мужику ломом не пробить. Виктор, железный мальчик, и тут не вышел из себя. Насчет глубины вспашки к агроному обращаться надо. Он дает команду. Затем губы втянул в себя, одна черточка на месте рта осталась. На глаза спустил козырьки век, весь убрался в себя, не за что уцепиться. Да с тобой, вижу, много не наговоришь. Это отец у тебя, бывало, за общее дело убивался. Моментально разрядился, как капкан. Отец-то за общее дело убивался. Да заодно и матери сестру убил. Как ты убил? Ты думаешь, нет, что говоришь, молокосос? Думаю. 12 лет отец могилы для матери, для сестры устраивает. А я хочу не могилы для своей семьи устраивать, а жизнь. Больше Виктор не стал терять время на разговоры. Залез в кабину, завел мотор, и огромная туча черной пыли поднялась над полем. Михаилу вдруг пришло на ум. Как же-то он не спросил Виктора, подписывал ли тот письмо, что показывал ему Тюряпин. А может, плюнуть на все эти навины, да повернуть лыжи во свояси? Ведь все равно толку никакого не будет, все равно глотку заткнут. Не твое дело, не имеешь права, раз не специалист. Михаил остановился на верхней площадке крыльца, тяжело, как запаленная лошадь, водя боками. Жара все еще не спала, и выругался круто про себя. Как-то он не имеет права. На твоих глазах убивают человека, неужели не вступишься? А тут не человека, жизнь в Пекашине убивают. Таборский, увидев его в дверях, выскочил из-за стола, забил ногами от радости. Надоело, видно, канцелярское томление в одиночестве. Заходи, заходи, Пряслин, с чем сегодня? С веткой мира или с мечом? И захотал сытно, румяно. С мечом, с мечом, по глазам вижу. Даю справку. К письму механизаторов никакого отношения не имею. Я бы лично в суд на тебя подал. За отказ выходить на пожар, чтобы подтянуть тебе подпруги, даже прокурору звонил. В райкоме не посоветовали. Возни, говорят, много, ветеран колхозного дела. Было время, сбивали с толку Михаила такие вот нараспашку речи. Но сегодня он и ухом не повел. Разве что еще раз утвердился в своих догадках насчет того, что именно он, Таборский, приложил свою лапу к письму. На ходу, расстегивая ворот запотелой рубахи, он подошел к столу, выпил 3 стакана теплой, нагретой на солнце воды из графина. «С похорон иду». «С похорон?» «Да, смотрел, как поля у нас хоронят». Таборский покачал лысеющей головой. «Так, все ясно. Народный контроль. А конкретнее?» «Конкретнее. А конкретнее караул кричать надо. С тебя, к примеру, шкуру содрать долго протянешь. А мы что с полями делаем? Разве не ту же шкуру кожинный год с их сдираем?» И тут Михаил хватил еще 1 стакан тепловатой воды и понесся, как конь, под гору. Все выложил, и то, что только что видел в навинах, и то, что думает по этому поводу. А Таборский? Что сделал Таборский? Кинулся в навины, чтобы немедля остановить пахоту. В район стал названивать, тревогу бить. Таборский сказал: «Механизаторов, Пряслин, советую не трогать. В данный момент, когда специалисты отделения только что высказали свои критические замечания в твой адрес, твое заявление знаешь, как можно расценивать. Подумай, подумай хорошенько. А что касаемо навин, не беспокойся. Партия маленько пораньше нас с тобой подумала. Слыхал про постановление насчет нечерноземной зоны? Вторая целина. Миллиарды большие выделены. Так что очередь дойдет и до нас. Придет время, раскорчуем все эти навины. А сами-то мы Будем, нет что делать. Але, сложа руки, будем сидеть, дождать, пока очередь дойдет до нас. Саммит мы, Пряслин, постановление партии выполнять будем. План. А план, знаешь, что это такое? Железный закон нашей жизни. Да что ты мне на трибуну вылез? Спокойно, спокойно, Пряслин. Нервные клетки не восстанавливаются. Михаил больше не слушал. Таборский за день не уробился. Сейчас ему одно удовольствие языком почесать. Глава 10. Немала деревня Пикашина. На 3 версты по горе вытянулась и народу, как в Китае. Одних мужиков до 40 десятков собирается по утрам на разводе. Рублик, батюшка, всему причина. Как перевели на совхозы пинигу, да стали платить северные, так и покатил мужик в деревню. Да, народу ныне в Пикашине полно. Ах, кому зайти? С кем отвести душу? Раньше б минуты не раздумывал, к Петру Житову. Уж он, Петр Житов, рассудит все как надо, по полочкам все разложит. А теперь к Петру Житову, если и можно зайти, то только с бутылкой, совсем с панталыку сбился человек. По той же причине Михаил отверг и своих старых дружков-приятелей, Аркадия Яковлева, Игната Поздеева и Филю Петуха. С ними тоже без бутылки не состыкуешься. Да и нахрен им сдались какие-то навины. Хлеба, что ли, в сельпо тебе не хватает, скажут. А может, до старого дома прогуляться, да с братом Петром потолковать. Грамотный, с высшим образованием, должен в политике разбираться. А потом свой, одна кровь, без опаски, на всю катушку, как говорится, разматывайся. Нет, сказал себе Михаил, зря ноги наминать. Как же с Петром про политику, про Россию толковать, когда Петр не может вбить в башку дорогой сестрице такого пустяка насчет дома, как суд? Ведь те скоты, ежели делу не дать законного хода, не сегодня-завтра дом на распыл пустят. Пошел к своему соседу. Не хотелось бы мучить старика, болен Калин Иванович, редкий день скорая помощи из района не приходит. Да ежели ему сейчас не выговорится, взорвется. Взорвется, как котел, переполненный парами. Столько всякой накипи, столько всякой неразберихи скопилось в сердце. Из жития Евдокии Великомученицы. У Дунаевых сходу крыльцо не возьмешь, в покат, в перекос, и ступеньки, и верхний настил. Так что хочешь, не хочешь, а начнешь и маться руками за стену. Но крыльцо хоть по видимости крыльцо, а про сени и того не скажешь. Пола и потолка нет, от ворот лесенка, как в яму, как в погреб спускаешься. Затем доски прямо на землю набросаны. Затем опять лесенка, и только после этого дверь в избу. Яркий, ослепительный свет ударил Михаилу в глаза. Вся изба была залита вечерним солнцем, но брата Петра он увидел сразу. Обида, гнев взыграли в нем. Он 10 раз сперва подумает, прежде чем зайти к старику. Болен же человек, как не понять этого? А тут не стесняются, прут, когда вздумается. А гостей-то, думаю, можно и по боку, раз не можем. Ты-то куда смотришь? Евдокия, она сидела с шитьем у стола, сердито кивнула в сторону лежавшего на койке мужа. На его грома-то мечи! Я, что ли, всю жизнь двери нараспашку держу? Гость мне не помеха, сказал Калин Иванович и откашлялся. У нас тут интересный разговор идет про жизнь в космосе на других планетах. Во-во, про жизнь в космосе на других планетах очень интересно. А то, что на русской планете делается, плевать. К Калин Иванович и Петр оба с удивлением уставились на него, и Михаил, уже выходя из себя, закричал: «Неясно выражаюсь!»